Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Господи и владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренно-мудрия, терпения и любви даруй ми рабу твоему. Ей, Господи, царю, даруй мне мизреть мое прегрешение и не осуждайте брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Молитва покаяния Великого Поста. Самые главные грехи и самые главные добродетели. Здравствуйте, друзья, меня зовут Александр Ананьев, и вот в этот Великий Пост каждый выпуск программы «Вопросы неофита» я хочу посвятить одному из прошений Ефрема Сирина. 10 прошений преподобного Ефрема Сирина. Действительно ли это наша программа на Великий пост? И поскольку вот в прошлый раз, неделю назад, мы поговорили о первом прошении «Дух праздности», сегодня я хочу посвятить нашу программу второму по прошению преподобного Ефрема Сирина, а именно унынию. Действительно ли уныние так опасно, как о том говорит преподобный Ефрем Сирин, и как вообще следует это понимать. И об этом я хочу поговорить сегодня со священником, которому, ну вот, которого я знаю, за которым я слежу, которым восхищаюсь, и которому вот это уныние абсолютно не свойственно. Так это или нет? Об этом я хочу спросить у него напрямую. Но разрешите мне представить вам настоятеля храма Живоначальной Троицы в Хохлах, протоиерея Алексея Уминского. Добрый вечер, отец Алексей. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, вас трудно представить себя без улыбки, без какого-то радостного, такого душевного подъема. Действительно ли вам незнакомо или, по крайней мере, очень редко посещает вас то, что мы называем унынием?
Ну, вы просто плохо меня знаете. Вот. И хочу сказать, что уныние, в общем, к сожалению, то, что посещает каждого человека в жизни или в разные периоды его жизни. Не зря, собственно говоря, прошение об избавлении уныния становится одним из главных прошений преподобного Ефрема Сирина, то есть того человека, который, в принципе, не должен был бы унывать, будучи человеком высокой духовной жизни, лично в своем опыте познавшим Христа, автором не только покаянной молитвы, которую мы читаем во время Великого Поста, но очень многих возвышенных и прекрасных, и радостных молитв. И сказать о том, что кто-то вот освобожден от этой тяжести уныния в нашем мире, в общем, достаточно тревожным. И один поэт, мой друг, написал в этом своих стихотворений об этом мире с его кровавой лентой новостей. Угу. Вот. Трудно говорить о том, что все, что кто-то в этом мире свободен от этого состояния до конца, по крайней мере. Так или иначе, оно посещает каждого из нас, конечно.
Прежде чем я вот так подробно разберу все-таки, что же такое уныние, откуда оно рождается, почему и как с ним можно бороться, давайте вот о самой вот этой молитве преподобного Ефрема Сирина. Правильно ли я понимаю, что это, ну вот как пишут люди, знающие, опытные и глубоко понимающие, это своего рода лестница, которая ступенька за ступенькой поднимает нас к Христу. И если снизу вот эти ступеньки праздность, уныние, любоначалие, то наверху любовь и прощение, что дается нам сложнее всего, поскольку эти ступени действительно на самом верху.
Ну, в принципе, можно, конечно, и таким образом относиться к этой молитве, и так ее видеть. Я не думаю, что просто это единственный возможный способ размышления над этими словами, над этой молитвой, и не единственный способ ее переживания. Вот, просто молитва начинается с духа очищения, с духа покаяния, с духа преодоления определенных вещей, без которых невозможно принятие того, о чем говорит нам вторая часть молитвы. Прежде чем подойти к любви, к смиренно-мудрию, целомудрию, к видению своих собственных грехов и неосуждению своего брата, необходимо преодолеть, избавиться от таких вот главных препятствий на пути к спасению.
Угу. Я вот исключительно из любопытства выписал основные грехи, которые действительно разрушают душу человека, среди которых там воровство, ложь, зависть, прелюбодействие, убийство, непочитание и неуважение родителей, создание себе кумиров. Действительно страшные абсолютно грехи. Но почему-то преподобный Ефрем Сирин ни один из этих понятных и действительно жутких грехов в этой своей молитве не упомянул. Почему?
Это очень понятно, почему. Потому что такие вещи, как убийство, воровство, прелюбодеяние, являются уже результатом определенной жизни человека. То есть это совершенно неестественные вещи в нашей жизни. Никто, в общем, из нормальных людей не убивает, не ворует, не прелюбодействует, не злословит своих родителей. И это вообще чуждо человеческой природе. Это не то, что человеку принадлежит с его рождения. Но человек может дойти до самых страшных состояний грехопадения, до самых страшных вот, результатов своих страстей и пагубы. И результатами, конечно, могут явиться вот эти страшные вещи, о которых говорит нам Моисей в своих 10 заповедях. Очевидно, что прежде чем человек доходит до состояния крайней развращенности, да, он проходит довольно долгий путь, и на этом долгом пути ему дается выбор всегда, дается возможность преодоления себя, дается возможность борьбы с грехом, победы над грехом. Вот. И только если сам человек своей собственной воле всячески отвергает путь к спасению, он в конечном итоге доходит до самого падшего, самого низменного своего состояния. Поэтому, конечно, преподобный Ефрем Сирин говорит прежде всего о тех зачатках зла и о том начале борьбы с самыми такими глубокими внутренними движениями человеческой души, которые часто, на первый взгляд, никому не видны и неизвестны. Человек может находиться в крайнем состоянии уныния, но ближние его могут об этом даже не догадываться. Это очень глубокая внутренняя червь, которая этого человека изъедает и приводит в конечном итоге до полного отчаяния. Есть вещи, которые происходят глубоко внутри человеческого сердца, внутри его души. Они не могут быть даже незаметны. С внешней стороны человек может пребывать как будто бы в самом удачливом и надежном состоянии со стороны и видит со своими ближними так вот вполне успешно, а внутри, в его сердце, может быть, вот этот червь уныния, который его иссасывает и в конечном итоге доводит до отчаяния, которое подобно смерти, духовной смерти. Давайте мы сразу определимся и не будем смешивать.
Безусловно.
Депрессию как состояние болезненное, поддающееся, в общем, лечению, и от которого человек может исцелиться при помощи хорошего психотерапевта и лекарственных средств, от состояния духовного. Хотя очень часто эти состояния переплетены и сопутствуют друг другу. И уныние, и депрессия часто идут бок о бок. Но суть этих явлений разная, потому что депрессия может наступить как следствие, как результат каких-то очень серьезных внешних переживаний и стрессов, и событий в том числе, да, как реакция на них, как то, что человек своей психикой, своей внутренней душевной конструкцией просто не справляется с теми обстоятельствами жизни, в которые попадает. Это может быть и смерть близких людей, и лишение работы, и предательство друзьями и товарищами. Всевозможные испытания, которые каждый из нас встречает в своей жизни. И не всякий человек бывает способен из них выйти победителем. Тут уж ничего не поделаешь. Такова наша жизнь. И тогда наступает депрессия как следствие вот этих внешних факторов. И человек впадает в это очень тяжелое, подавленное, страшно болезненное состояние, которое тоже источают его внутренние силы, он не находит в этой жизни ни мира, ни радости и не находит смысла. Внешние проявления депрессии бывают очень похожи на уныние. Человек очень часто смешивает эти вещи, и вместо того, чтобы, скажем, заняться лечением, обратиться к специалисту, он начинает их исповедовать как уныние, и ничего не получается, никаким образом человек не справляется. И более того, человек пытается применить к и своему собственному исцелению, как ему кажется, так называемые духовные способы, такие как молитва, пост, участие в таинствах, но это не приносит ему облегчения, и человек впадает в еще больший ступор, потому что он ничего не понимает. И здесь пусть достаточно просто. Не надо бояться обращаться к специалисту, не надо бояться идти к врачу, потому что болезнь есть болезнь, и она может быть исцелена вот такими способами, которые человечество уже знает. А уныние, оно происходит от другого. Причина уныния всегда находится в духовной сфере, в отношениях человека к Богу, в отношениях человека к ближнему и в отношениях человека к самому себе. И вот когда здесь совершается ошибка, скажем так, когда здесь человек уходит от Бога и от самого себя, тогда он, конечно, может впадать в уныние. И это другая вещь совершенно.
Вы очень верно заметили, отец Алексей, что депрессия – это болезнь. Вот вы прям произнесли это слово. А уныние – это не болезнь?
Ну, всякий грех мы считаем болезнью, да, но эта болезнь все-таки связана не с нашей психосоматикой, да, и не с поражением каких-то вот очевидных внутренних человеческих структур нашей человеческой такой вот психики, да. Мы говорим о душе не только как о психике, да, мы говорим о душе в данном случае как о человеческой природности, которая может болеть. И я еще раз повторю, что депрессия – это вещь реактивная чаще всего, хотя бывает по-разному. Вот, это вещь, которая является реакцией на внешние события чаще всего, когда мы говорим о таких простых формах депрессии. Я не психиатр, не психотерапевт. Говорю какие-то вещи просто очевидные и общеизвестные. Да, вы можете, наверное, более серьезно разобраться с депрессией, когда будете говорить со специалистом. А вот уныние происходит из-за того, что человек совершает свой выбор, вы понимаете? Тут лежит ответственность на мне. Если депрессия – это то, что встречается, и за что я не отвечаю, это реакция моего организма, моей души на внешние события, то депрессия, то уныние – это следствие моего выбора, выбора между добром и злом, выбором между заповедью Божией и жизнью, вот как сказать, по своей собственной воле, по себе. Вот в чем все дело. Вот в этом большая разница.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита. На светлом радио сегодня мы говорим вместе с моим сегодняшним дорогим собеседником, протоиереем Алексеем Уминским, о 10 прошениях преподобного Ефрема Сирина и, в первую очередь, об унынии. И вот на что хочу обратить внимание наших слушателей, отец Алексей, и ваше внимание. А в молитве не говорится, образно говоря, я сделаю все возможное, чтобы не допустить появления ростков уныния в моей душе. Нет. Преподобный Ефрем Сирин говорит, дух уныния не дашь тьми. Другими словами, если ты, Господи, не дашь тьми уныния, духу уныния, то все у меня будет хорошо. А вот коль ты дашь мне дух уныния, то все у меня будет плохо. И это несколько идет вразрез с вашим утверждением, что уныние – это результат нашего свободного выбора.
А вы считаете, что это Господь нам посылает уныние?
По крайней мере, это следствует из самой молитвы.
Это метафора поэтическая, я думаю. Мы должны это прекрасно понимать, что Господь не есть творец зла, и от Господа не приходит к нам уныние. Вот. Господь не есть уныние, Господь есть радость.
Но, безусловно,
Господь,
все-таки...
Господь не есть праздность, Господь есть мир и покой. Вот.
Я имею в виду немножко другое, что будет у нас уныние или нет, это зависит скорее не от нас. Это зависит не от
нет,
нас?
Это зависит от нас.
Зависит от нас.
Это зависит от нас, конечно, естественно. Это зависит от нас. Вот. А преподобный Ефрем Сирин просит помощи в преодолении духовной неубога. Это примерно так же, как звучит в молитве «Отче наш, не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». Да, очевидно, что Господь никого не искушает. И об этом нам пишет апостол Яков в своем соборном послании. «Бог не искушает никого злом» и так далее. Да, сам человек искушает себя, подчеркивает он. И поэтому мы, когда говорим «не введи нас в искушение», мы просим силы не поддастся соблазну. И это, в общем, метафорическое выражение молитвы Господень нами понимается именно так и никак иначе. В этом смысле молитва Ефрема Сирии дает нам тот же способ понимания этих слов.
Ну, вот какая штука. Я абсолютно точно знаю, отец Алексей, что вы точно не будете красть лошадей, вы точно не будете убивать, потому что это ваш выбор. Но вот вы в начале нашего разговора уточнили, что уныние все-таки иногда посещает вас, как посещает меня, как посещает там мою жену, которая тоже человек, ну, очень хороший, она старается не грешить. Но, тем не менее, это случается. Из чего я делаю вывод, так получается, что это не от нас зависит, потому что если бы, вот, допустим, вы сказали, я не хочу, чтобы у меня был уныние, я его не выбираю, но оно все равно к вам приходит. Получается, что вы здесь, ну, жертва. И это не от вас зависит.
Приходит ко мне, спасибо. Да, да, Саша, простите, что я иногда просто быстро начинаю реагировать на ваши слова. Но уныние ко мне приходит, потому что оно является уже следствием моего выбора до того. Уныние во мне приходит как некий ответ на мой выбор, уже сделанный, как некое, как бы сказать, как некий результат моей ошибки, моего неправильного пути. Уныние приходит ко мне тогда, когда я вот вдруг начинаю считать себя, предположим, гораздо более умным и более достойным, нежели другие люди. И исходя из этого, вот своего чувства превосходства, гордыни, такого высокомерного взгляда на мир, я начинаю ожидать от людей ко мне особенного отношения или от этого мира каких-то особенных похвал или каких-то особых наград, которые должны мне причитаться, потому что я выбрал позицию человека, находящегося на голову выше всех остальных. И они ко мне не приходят. И в ответ на это я начинаю унывать, я начинаю не понимать, я начинаю жить с внутренней обидой на этот мир и на людей, которые меня окружают. И вот эта внутренняя обида, вот это непонимание себя настоящего, потому что я не, вот если я буду говорить, я не таков, как прочие люди, да, вот об этом, ведь к нас, к этой молитве, которая, кстати, начинает читаться даже раньше, чем Великий пост, она начинает читаться на сырной неделе, она остается в среду и в пятницу. Вот. Нас к пониманию этого приводят вот эти евангельские чтения, которые мы слышим накануне Великого поста. Вот человек превознесся, фарисей над мытарем. Да? Что явится потом результатом жизни этого человека? Уныние, потому что человек ожидает от Бога похвалы, человек ожидает от людей восхищения, человек ожидает от мира сего награды. А в конечном итоге жизнь его пуста, потому что он делает очень много, он занимается. Вы знаете, один из признаков такого внешних признаков уныния – это постоянная деятельность. Это когда человек постоянно что-то делает, когда человек постоянно чем-то занимается, когда человек постоянно окружает себя таким шумом внешних дел, за которыми он не видит самого себя. Потому что человеку остаться наедине с самим собой – это значит посмотреть себя вовнутрь. И тогда человек увидит себя очень неприглядно. И тогда человек испугается самого себя, и тогда это уныние. Уныние – это нежелание быть самим собой в каком-то смысле, понимаете? И тогда огромное количество разных дел, за которыми кажется, что я постоянно что-то делаю хорошее, постоянно где-то я на коне, постоянно я что-то там суечусь, верчусь, кручусь, вокруг меня все вырастает, я все время провожу какие-то мероприятия, я все время что-то делаю, понимаете? Я никогда не нахожусь в покое, у меня нет мира, кроме деятельности. А вот, вот фарисей, да, это человек деятельный. Это человек, который и постится, и молится, и себя окружил добрыми делами. Но при этом он все время ожидает от этого мира, от людей особого внимания к себе, к образу самого себя, который он создал для самого себя и для других. Но по сути своей он может быть совсем другим, жалким и несчастным, маленьким Закхеем, который в какой-то момент вдруг понимает, кто он такой. Вот. А может остаться. Может остаться. И вот тогда вот это уныние, это вот его состояние, которое его будет очень гнетущее состояние, очень тяжелое состояние. От него хочется избавиться, от него хочется убежать. Куда? В деятельность, в самопревозношение, в желание вот этого самого внешней похвалы, который будет каким-то, я не знаю, вот какой-то таблеточкой от этого уныния, но потом оно будет возвращаться. Это один из примеров того, как мы можем впадать в уныние. И как это уныние хитро нами руководит.
Я, признаться, немного удивлен, отец Алексей, потому что я представлял себе уныние, но вот до нашего разговора примерно так. 43-летний мужчина, небритый, осенним утром, прижавшись лбом к холодному стеклу, смотрит, как стекает капля, у него нет сил убраться дома, навести порядок в жизни, найти нормальную работу. И вот он так унывает, прижавшись к стеклу. И тут вы говорите, что уныние, оно может быть, оно может выглядеть именно как бурная деятельность, за которой человек... Это удивительно. А как же то, что между унынием и ленностью в некоторых источниках ставят такой знак приблизительного равенства?
Ну, вы знаете, это совсем не всегда получается. Да, конечно, в конечном счете уныние, доведенное до крайности, обессиливает человека, потому что человек не может все время быть деятельным и так далее. Это вот, в конечном итоге уныние убивает в человеке жизнь. Но и деятельность, и жизнь – это не одно и то же. И вот очень часто в нашем мире мы видим такие симулякры жизни, некие, как будто бы это жизнь. Вот, и она всегда выражается в бурной деятельности, внешней причем деятельности. И такой внешней деятельностью могут быть долгие молитвенные правила, и стояния, и земные поклоны во время Великого Канона, и какой-то сугубый особенный пост, понимаете? Это внешне может быть вполне благочестивыми действиями, лишенными всякого внутреннего смысла. Ведь уныние – это обессмысливание человека, понимаете? Прежде всего, это когда человек вот, впадает в ложные смыслы, когда он придает значение вещам несущественным, и они для него оказываются очень важными и главными. А вещам необыкновенно важным он не дает никакого значения, они для него обесценены. И поэтому вот в молитве Ефрема Сирина здесь вот как раз вот показаны вещи, которые по-настоящему цены для человека, и ради которых он может жить, и ради которых он, собственно говоря, может многие вещи оставить. Это любовь, это целомудрие, это прощение ближнего, понимаете? Это вот жизнь в глубоком таком в связи с Богом. И эта жизнь, ее невозможно... Как вам сказать, ее невозможно деятельно как-то вот попастить через деятельность. Здесь даже пост ни при чем. Пост не сделает тебя добрее, например, сам пост от того, что будешь что-то есть или что-то не есть. Он не сделает тебя добрее. Пост не научит тебя любви. Есть сам пост, который ты проводишь как деятельность, как формальную такую нагрузку психофизическую, как некую работу, за которую тебя должны наградить, как вот Пасху, которая тебе все разрешит кушать и пить. И ты вот на самом деле именно пасхальные дни для многих людей оказываются днями уныния, а не радости. Люди приходят к Пасхе с желанием радости, а потом, после того, как они разговелись, уже посидели пару дней, и уже не лезет в них ничто скоромное и так далее, они вдруг попадают в уныние. Почему? Именно потому, что вот эта деятельность поста была бессмысленной. Они не научились ничему из того, что предлагал Ефрем Сирин, потому что они, ну, как каждый из нас в свое время, да, может быть, и до сих пор это происходит, когда мы пост считаем какой-то необходимой работой для Бога, за которую нам необходимо будет как-то заплатить радостью. Да? Обеспечь нас Господь теперь радостью. А Иоанн Златоуст нам расскажет, что постящиеся и не постящиеся, воздержанники и невоздержанники, трудящиеся и ленивые, которых вы так вот сразу лентяев вот припечатали, все войдите в радость Господа. Угу. Понимаете? Все, потому что радость, она не является зарплатой. Радость является, как вам сказать?
Естественным состоянием человека.
Естественным состоянием человека и естественным состоянием Бога. Потому что Господь – это его свойство. Он есть радость. Поэтому царь Давид обращается к нему с этими словами. «Радость моя», – говорит он. Вот. И состояние радости – это состояние встречи с Богом. А состояние уныния – это потеря Бога. Потому что или подмена Бога, или подмена того, что человек считает духовной жизнью. Это очень такое опасное состояние, потому что оно где-то вот на грани благочестия очень часто проходит. Вот. Потому что человек очень-очень много может трудиться и думать, что он что-то вот делает правильно. По сути своей он в пустоте. В пустоте. И уныние – это, вот, наверное, вот пустоте очень соответствует.
Судя по вашим словам, отец Алексей, выхода-то получается и нет из уныния.
Почему?
Поясню свои слова. Потому что если, допустим, я поймал себя на том, что я нахожусь в состоянии глубочайшего уныния, что я могу сделать? Я могу сказать: так, Саша, хватит унывать, хватит сидеть вот этим вот унылой медузой, выброшенной на берег, которая начинает уже пованивать, встань и займись чем-нибудь, сделай что-нибудь, возьми молитвослов и помолись, сходи на работу, уберись дома, постирай. И тут вы говорите, что вся вот эта круговерть бытовая и небытовая, все вот эти молитвы, которые для тебя сейчас вот, ну, лишены всякого смысла, но ты вынужден себя заставлять это делать, чтобы выйти из этого поганого состояния уныния, это тоже бесполезно.
Ну, вы знаете, вы сказали две вещи, которые не всегда совпадают друг с другом. Ну вот, Саша, возьми в руки молитвослов и помолись. Саша, а вы не можете помолиться без молитвослов? Просто помолиться. Ну, просто вот когда вот состояние уныния, человек должен встать и обратиться к Богу. При чем здесь молитвослов? При чем здесь молитвослов? Почему надо обязательно искать вот этот вот трафарет обращения к Богу в том самом состоянии, когда трафареты уже не работают? Когда уже все вот эти тропинки схожены вдоль и поперек? Когда уже от тебя требуется что-то живое и настоящее? Когда ты можешь наконец-то настоящее сформулировать себя перед Богом и сказать: Господи, да вот ведь я какой! Я там таким пытался быть, сяким пытался быть, здесь пытался из себя изображать благочестие, туда хотел пойти, чтобы показаться лучше, чем я есть на самом деле. А вот на самом деле вот он я, Господи.
Угу.
И прими меня, Господи, вот таким, пожалуйста. Потому что другого у меня, другого для тебя нет. Но и ты у меня один. Почему нужен молитвослов? Почему в нашей жизни христианской у нас почти нет опыта личного обращения с Богом? Там, где нет вот этой личной встречи с Богом, там, где нет вот этого личного обращения, слышания Бога в том числе, ответа на твои молитвы, как же человек может пройти мимо уныния? Потому что уныние – это в том числе неслышание Бога. Неслышание Бога. И даже в голову многим людям приходит, что Бог все время стучится, Бог все время к нам как-то обращается, Бог все время с нами разговаривает. Где мы? Почему мы не слышим его? У меня была однажды встреча с молодежью в одной из епархий, это было довольно уже давно, уже аж до пандемии всякой. Вот, и мы там рассуждали как раз о молитве, о том, что такое молитва, как мы молимся. И вот я обращаюсь к большой аудитории, спрашиваю про молитву, ну, что для нас молитва, как вот мы усердствуем. Да-да, и практически все люди в этой аудитории, молодые люди, да, говорят: ну как же, вот мы очень стараемся молиться, утренней, вечерней молитвы, мы читаем правила, мы молимся перед причастием святых Христовых тайн, мы вот стараемся вот жить так вот, как нас учит церковь. И я в ответ спрашиваю: хорошо, вот вы прочли утреннее правило, да, а вот, а что вам сказал Господь? Вот после того, как вы ему помолились, что он вам сказал, что вы услышали? Крайнее недоумение. А как? А разве надо что-то слышать после молитвы? А что? Вот это вот что-то значит для нас? Вот мы прочли утренние молитвы, ну и закрыли книжку, хорошо. Ну ты Богу что-то сказал, может, ты хочешь что-то послушать в ответ? Да нет же, потому что даже никому в голову не приходит, что Бог как-то может тебе что-то сказать. А если ты не слышишь Бога,
ты вот, теряешь смысл. Ты теряешь смысл, да.
Ты потеряешься, ты действительно не поймешь, как ты живешь. И тогда вот смотрите, вот это еще одно слово – непонимание самого себя, которое является тоже одним из свойств этого уныния.
Через минуту мы продолжим этот замечательный разговор с протоиереем Алексеем Уминским. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».